Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Семейный альбом. Акунин Чхартишвили. Тризориум. Всякая крикотень. Рэм все думал о разговоре с пожилым капитаном. Ночью не спалось. Вышел в тамбур не покурить, а просто побыть одному. Все-таки здорово устал от того, что много месяцев подряд днем и ночью вокруг полно народу. В эшелоне даже хуже, чем в казарме. Все друг у друга на голове, и никуда не денешься. И ведь это еще не теплушка, а вагон для комсостава, настоящий плацкарт. Стоял в темноте, наслаждался покоем. Стучали колеса, лязгали вагонные буфера. За черным стеклом ползли редкие огоньки, и никого. Ни голосов, ни сонного сопения, ни храпа. Но скоро одиночество закончилось. Появился капитан из соседнего отсека. Сильно немолодой, лет 40. Сел в Бресте, все время помалкивал. А тут заговорил. Оно и понятно. Странно находиться вдвоем в тесном железном ящике, да еще ночью, и не перемолвиться словом. Сначала капитан расстроился.
«Вы не курите, а я вижу, вышел кто-то, думал огонька одолжить. Зажигалка у меня что-то...»
Рэм поднес ему спичку. Осветилось мятое лицо, с вытянутыми в трубочку губами блеснули сощуренные глаза.
Младшой, с верхней боковой.
Из вузовцев?» — спросил капитан, переходя на «ты».
«Товарищи твои совсем сад ясли, а ты вроде постарше. Где учился, студент?»
Слышать это было приятно. Но Рэм с 8 класса придерживался твердого правила — не изображай из себя то, чем не являешься. Нигде пока. Я в прошлом мае закончил 10-летку и сразу в училище. Война закончится, поступлю. На физико-математический. Капитан обрадовался.
Я в техникуме математику преподавал. Основательная наука. Молодец, правильный выбор.
То-то лицо интеллигентное, — подумал Рэм. И раз уж попался собеседник, с которым можно нормально поговорить, стал рассказывать, что его больше интересует физика, а именно физика космических полетов, потому что сумма технических знаний человечества уже сейчас делает навигацию в безвоздушном пространстве практически возможной. И когда после войны высвободятся научные кадры, ракеты обязательно полетят на Луну, а может быть и дальше. Главным событием 20 века будут не мировые войны, а прорыв человечества в космос. Как же в этом не поучаствовать? Капитан послушал, удивленно покачал головой.
Россия, матушка, что с ней не творись, а умненькие мальчики все воспроизводятся, поколение за поколением. Лупит вас эпоха, начисто выкашивает, а вы снова прорастаете непонятно откуда. Из литературы, что ли? Петя Ростовы, Володя Козельцовы. Вот по тебе видно, что ты книжек много читал, того же Толстого. Если ты собрался на Луну лететь, на кой тебя в училище понесло в конце-то войны?
Про Толстого было правдой. Рэм даже удивился. Петя Ростов. Ладно. Войну и мир в школе проходят, но севастопольские рассказы были прочитаны только что. Отец в письме посоветовал. Написал, что читал эту книгу в 20-м году перед фронтом. Она единственная, хоть сколько-то передающая правду войны. Там прапорщик Козельцов, добровольно отправившийся воевать, говорит, все-таки как-то совестно жить в Петербурге, когда умирают за Отечество. Капитан, наверное, имел в виду это. Стало немного обидно. Захотелось ответить по-взрослому, честно. Показалось, что с этим капитаном можно. Я не из какого-то глупого героизма. Я по расчету, сказал Рэм. И достал из пачки последнюю папиросу, чтобы подержать солидную паузу, пока раскурится. Подумал, исполнится 18, все равно призовут, рядовым. А после 10-летки берут на ускоренный курс военно-пехотного училища. Во-первых, выйдешь офицером, а во-вторых, это 8 месяцев учебы. Глядишь, война закончится. Прошлым летом, когда немцы всюду драпали, казалось, скоро уже.
Умненький-то ты умненький, но рассчитал хреново. Сделал большущую ошибку. Может стоить жизни. Скороварки для того и заведены, чтобы быстренько сварить картоху в мундире и на стол. К
Какие скороварки? Скороварку Рэм видел, когда дневалил на кухне. Здоровенный котел с герметичной крышкой, в нем варили крупу на всю роту.
Так на фронте называют твои ускоренные курсы. Ты в училище фронтовиков много видел?
Мало. Троих только. И те не доучились.
Правильно. Потому что дураков нет. Вашего брата, зеленого младлея, рассовывают в самые гиблые места. Своих, кого знают, берегут, а чужих не жалко. Фронтовой закон. Вот увидишь, когда будешь получать назначение, тебе кадровик в глаза смотреть не станет. И живого слова от него-то не услышишь. Потому что младлей из пополнения — скоропортящийся продукт. Эх, парень, устроил ты себе...
Капитан махнул в темноте папиросой, будто прочертил огненную черту.
— Надо было спокойно призыва дожидаться. Тебе когда 18 стукнуло?
— 20 января.
— Считай сам. — Сейчас не 42-й. Сразу на передовую не послали бы. Сначала в учебку. Это месяца 3. Уже апрель. А в мае война закончится.
— Это откуда известно?
— Говорят, Верховный приказал взять Берлин к 1 мая. Сейчас затишье, готовится, но скоро попрем по всему фронту. Народу поляжет море. У нас, знаешь как, сказано к 1 мая, все. Значит, за ценой не постоим. Ты без опыта, в батальоне чужой. Сгоришь, как мотылек. Если, конечно, не включишь мозг. Тут как? Чем раньше с этих гиблых рельсов свернешь, тем выше шанс дожить до победы. На армейской распределиловке, на корпусной, даже на дивизионной еще можно съехать, но докатишься до полка — все, оттуда только ваньки взводные.
— Что ж, пускай другие на передовую идут, — набычился Рэм. — Расчетливость расчетливостью. Умирать никому не охота, но как-то оно звучало подловато.
— На фронте либо других жалеть, либо себя. Середины не бывает. Рано или поздно всякому приходится делать этот выбор. Знаешь, что на войне самое главное? Повысить балл выживания.
Капитан заговорил быстрее, видно, сел на любимого конька. Он уже докурил, но возвращаться в вагон не торопился.
У меня расчислена целая теория математическая. Ты слушай меня, парень, после спасибо скажешь. В вагоне, где много ушей, я тебе такого говорить не стал бы. Тут много вводных. Род войск, должность, участок, фактор личных связей и так далее, и так далее. Все имеет значение. Я на фронте с марта 43-го. И, как видишь, живой. Это мало кому удается 2 года продержаться.
Для фронтовика с таким стажем наград у капитана было немного. Звездочка и ЗБЗ.
Правила у меня старинные. От службы не отказывайся, на службу не напрашивайся. Из-за первого вон нашивка за ранение, слава богу, не тяжелая. А благодаря второму правилу я до сих пор хожу по земле, а не лежу в ней.
Эту присказку капитан, должно быть, произносил не впервые. Больно складно она у него проговорилась.
Теперь объясню про мою систему баллов. Это количество дней. Сколько человек на той или иной позиции потенциально в среднем продержится до ранения или похоронки в ситуации X. Это период наибольшей опасности. В прежние времена — оборона или окружение. Я в 43-м еще застал. Сейчас ситуация X — это наступление. У командира стрелкового взвода во время наступления знаешь, сколько баллов? 1,5. То есть в среднем взводный, подсчитано, воюет 1,5 дня и каюк. Либо на носилке, либо вчистую. Половина выбывает в первый же день. Мотаешь на ус.
Рэм кивнул. В аттестате об окончании у него как раз значилось командир стрелкового взвода.
Ниже бал. Только у прощей Родины. Командиры расчета 45-ок. И тебе до лагеря редко доживает до 2-го боя. 1 балл. Обрати внимание, что у рядового пехотинца бал 2. То есть повыше, чем у взводного. Потому что тебе подниматься первым, угнать их в атаку. Дальше идут танкисты. 3 балла. Тоже хреново. Ладно, не буду тебе всю свою линейку выстраивать, а то долго получится.
Капитан хмыкнул. Ему, кажется, нравилось, что младший лейтенант притих.
Хороший бал, с которым на фронте можно нормально существовать, начинается с 50. Это как минимум штаб полка. Туда и надо стремиться. Если не сумел устроиться в тылу. Но тут нужно очень хорошее знакомство. У меня вот после госпиталя не получилось.
Теоретик вздохнул, но не очень тяжело.
По моим возможностям, однако, устроился неплохо. Замкомандир батальона по хозчасти. Это баллов 40. До конца войны должно хватить. Если, конечно, не перекинут на боевку. Наступление всякое бывает. Ладно. Бывай, физик космических полетов. Пойду. Надо поспать.
Он вяло сунул руку, зевнул, ушел. Рэм, оставшись один, подумал тогда. Не дай бог таким стать. Но с утра неприятный ночной разговор все вертелся в голове, обрастая новыми мыслями уже не про баллы и не про математического капитана. Тот сошел в Лодзи вместе с половиной ребят из Рэмового выпуска, которые получили назначение на первый белорусский. Остальные ехали на первый украинский. По дороге все споры были, кому повезет Берлин брать. Маршалу Жукову с востока или маршалу Коневу с юга. Всем, конечно, хотелось лично добить фашистскую гадину в ее логове, во всяком случае, на словах. Рэму-то не особенно, а после капитанова карканья тем более. Поэтому, обнимаясь с Петькой и Витькой, оставшимися в Лодзи, он искренне пожелал им закончить войну в Берлине. Вошло много новых пассажиров. От Москвы большинство вагонов литерного было занято вчерашними курсантами, вроде Рэма Клобукова, а теперь загрузились фронтовики, в основном после госпиталей. Все с желтыми и красными нашивками за ранения, с боевыми наградами, напористые, шумные, будто десант ворвался. Согнали выпускников, кто занимал нижние полки, на верхотуру. До отсека, где ехал Рэм, первым добрался Старлей в лихо заломленной кубанке, почему-то со связкой велосипедных шин через плечо, и замахал, будто на утят.
«Кряк-кряк отсюда, зелень! Слыхали? Молодым везде у нас дорог, старикам везде у нас почет! В дорогу, пионер, в дорогу!»
Обернулся и весело заорал.
«Серега! И этот, капитан, как тебя? Давайте сюда, кряк, я плацдарм взял!»
Рэм-то что? Он лежал в проходе на третьей полке, в мирные времена считавшейся багажной. Еще в Москве ее занял, чтобы было хоть какое-то личное пространство. Почитать спокойно или просто в потолок посмотреть, подумать. Хорошо там было наверху, только жарковато, поверху проходила отопительная труба. Сейчас, видя, как Леха с Виталиком, собрав манатки, плетутся с обжитого места, Рэм еще раз порадовался своей предусмотрительности. Конечно, не жалко уступить полку боевому командиру, пролившему на фронте свою кровь, но это если сам предложишь. А быть согнанным унизительно. На всякий случай Рэм в своей берлоге затаился, но вниз, конечно, поглядывал. Там скоро стало тесно. На всех нижних полках, включая коридорную, расселись офицеры. Составилась компания. Дымили, звенели стаканами со спиртом, закусывали, гоготали. Чаще всего звучал голос красавца Старлея. Он говорил чудновато. В каждую фразу вставлял странное словечко «кряк» и всякие от него производные. Например, когда у него поинтересовались, на кой ему шины, ответил: «У меня кряк в дивизии велик трофейный, а кряковенный красавец. Ребята обещали сохранить. Одна беда, шин ни кряк не напасешься, а я кряк разжился». Почти сразу после его спросили, почему он крякает.
«А я перед ранением кряк попал в такую кряканую криковину, что думал, крикец. И дал себе слово. Выберусь живой, никогда больше матерного слова не скажу. Ну, в смысле, до конца войны. А то потом чего бояться-то?» — прибавил он, малость подумав. «Без мата говорить тяжело. Вы как жрать без соли? Решил, буду вставлять кряк. Почему кряк? А фамилия моя Уткин. Я, кстати, Георгий. Жора!»
И стал ручкаться с теми, с кем еще не успел. Скоро Рэму надоело прислушиваться к трёпу. Никакого осмысленного разговора внизу не происходило. Как кто спирт разбавляет, да чем его лучше закусывать, всякое такое. Поэтому он отключился, стал думать про свое. Капитан сказал интересную вещь, что на фронте либо себя жалеть, либо других. а середины не бывает. Пожалуй, альтернатива сформулирована некорректно, даже неправильно. Чтобы не свихнуться в свихнувшееся время, когда жизнь может в любой момент оборваться, нужно или вообще никого не жалеть, включая самое себя, или жалеть всех без исключения, для предельной ясности в поступках. Иначе так и будешь метаться. Инстинкт самосохранения подсказывает укрутить жалость до нуля, поставить блок. Вот отец говорит, что врачу на операции ни в коем случае нельзя жалеть пациента, иначе в самый ответственный момент дрогнет рука. Война — это огромная хирургическая операция. Тут или плакать, или резать. Из тех, кто научился никого не жалеть, и получаются победители. Герои войны и те, кто выжил, когда остальные погибли. Пожилой капитан второго сорта, из выживающих. «Но у меня так не получится», — сказал себе Рэм, глядя на бегущие по близкому потолку тени. «Я от природы жалостлив. Такой дефект личности. Значит, героем мне не стать, а попаду на передовую, навряд ли выживу». От такой мысли ему сразу стало жалко всех, и в первую очередь себя. Раз твой естественный инстинкт — жалость, себя не переборешь. Но тогда уж по-честному, жалеть так жалеть всех.